Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю собеседника. Сегодня вместе с нами и с вами в ближайший час эту часть Светлого вечера проведет священник Кирилл Кобрин, настоятель Никольского храма в селе Сизьма Вологодской области. Здравствуйте, отец Кирилл.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня день памяти преподобного Серафима Саровского. Есть святые, чей авторитет, наверное, безупречен. Может быть, для кого-то несколько странным прозвучит, что есть святые, чей авторитет не безупречен. Но, тем не менее, все мы люди. Все мы знаем, что те же святые тоже были чаще всего простыми людьми, со своими недостатками, со своими достоинствами, со своими грехами. Есть святые, к которым мы обращаемся чаще. Есть святые, которых мы вспоминаем относительно достаточно редко. Вот Серафим Саровский из плеяды тех нескольких абсолютно, наверное, авторитетных в православном мире, не только в русском, но и в целом православном мире. И даже, по-моему, в католических храмах я встречал его изображения, его иконы. В общем, это такой человек, который, наверное, безусловно, всеобъемлющее почитается как святой. И сегодня день его памяти, день его представления. Отец Кирилл, в вашей жизни, я тут не буду, наверное, спрашивать, какую роль сыграл преподобный Серафим, но вот ваше отношение, ведь у каждого человека есть свое собственное личное отношение к тем святым, которые особенно известны. Вот есть что-то такое личное по отношению к преподобному Серафиму?
Ну, естественно, конечно, наверное, у каждого человека в России есть какое-то религиозное переживание, связанное с Серафимом Саровским. Потому что, как вы правильно заметили, то, что вот безупречности святого. И как-то, может быть, его какое-то детскому незлобию, по которому мы, наверное, все, наверное, скучаем. На моей практике в период моего церковления я молился Серафиму Саровскому. Понятно, как, наверное, и все, никого не удивлю. Но я четко знал то, что мой ребенок будет назван в честь Серафима Саровского. То есть, либо если это мальчик Серафим, если это девочка Серафима. Вот у меня есть Серафима Кирилловна.
И это действительно вот такая дань уважения Серафиму Саровскому.
Да, действительно.
То есть... А почему? Ведь из огромного количества святых. Или это пришлось... Мы с вами, в общем, ровесники, поэтому, наверное, и воцерковление происходило приблизительно в одни годы, такое сознательное. И я помню, что этот перелом 90-х нулевых, когда очень много говорили о Серафиме Саровском, очень много выпускали от простых бумажных буклетиков с такой достаточно сомнительной историей его жизни до больших исследовательских хороших проектов, где его жизнь досконально исследовалась, в том числе с научной точки зрения. Ведь на самом деле про жизнь Серафима Саровского мы знаем очень немного.
Честно, как сказать, вот люблю простые ответы на сложные вопросы. И когда я серьезно задался вопросом, а вот что такое аскетика? Вроде как интересный, серьезный, куча есть определений этому, и очень много всяких ответов. Опять же, из жития святых мы можем что-то подчеркнуть, из опыта святых отцов. А пример, наверное, из жизнеописания Серафима Саровского очень хорош. Когда на него напали разбойники, нанесли ему травмы достаточно серьезные, может быть, по-нашему, если как судмедэксперт бы сейчас снимал побои, то там было бы тяжкие телесные. И там монахи его принесли в монастырь и не знали, выживет он или нет, потому что там была проломлена голова. Но при этом, учитывая то, что Серафим Саровский, а в миру Прохор, по-моему, его звали, здоровый
Прохор Курск... Исидорович Машнин.
Да. Вот, здоровый курский мужик. метр, там, под 2 метра, 1,80 м, 1,90 м, широк в плечах.
Потому что... вроде наоборот считал, что он такой небольшой же.
Нет, он был большого роста, там где-то, опять же, сохранилось его, там, что он там сколько-то пудов, сколько-то верст, там еще в русском измерении, ну, по-нашему, это 1,80 м, 1,90 м, и как бы он не постился, он оставался, это, опять же, и на иконах он изображен так, что он большой, круглолицый, широкий в плечах.
Но он обычно такой согнутый, потому что это же изображение после нападения, он так до конца жизни от травм-то не оправился.
Ну, самое интересное, что вот, ну, давайте, опять же, кто был тогда разбойники? Вот давайте задумаемся. Это беглые крестьяне, которые сбежали от помещика, это, может быть, еще питались чем придется, нападали на путников, и в нашем и Требнике, и все сохранились, вот эта молитва о путешествующих. То есть, тогда было физически опасно было путешествовать, потому что прибежали, избили в лучшем случае, в худшем, понятно, что убили, там волки доедят, в лесу бросили, и все. И как бы кто это? Беглые крестьяне. И тут 3 беглых крестьянина питаются чем придется, и здоровый курский мужик с топором. Понятно, что он мог от них отбиться, но монах дал обеты, и, ну, это не столь важно. Важно то, что, как, наверное, любой хороший монах обладал сердечной молитвой, Иисусовой молитвой, и он не хотел вот с этим расставаться. Вроде бы это невидимо совершенно, но для него это было дороже, чем даже свое, ну, физическое здоровье. То есть, вот потеря вот этой молитвы и, может быть, этой любви, когда он сам отдал им топор, сказал, ну, ребят, делайте, что хотите. Как бы вот это трогает достаточно сердце и вот, наверное, дает ответ на вопрос, что а что же такое христианство, что такое аскетика? Когда тренируюсь, упражняюсь, когда хочу, очень хочу, но не буду. Я хочу чего-то большего в другой сфере. На какие бы жертвы мне этого, ну, как бы мне это, ну, как бы мне это, какой ценой мне бы это не далось, и какие жертвы мне нужно было бы принести. И вот в жизнеописании его как бы соответствует вот этому, то, что потерять молитву, потерять благорасположение к людям сердечное, для него было дороже намного, чем, ну, как бы, чем физические увечья получить. Ему не хотелось...
Ну, а чем бы он потерял расположение людей, если он отбивался от разбойников? Да, 2 метра, да, наверное, он мог спокойно это сделать. Ну, наверное, расположение он и не потерял. А может быть, и потерял. Мы плохо себе представляем вот это сословное, межсословное отношение.
Да, возможно. Ну, вот именно вот, вот то самое само благорасположение к людям. То есть, возлюби ближнего, как самого себя. И тут он, наверное, может быть, даже в сердце их жалел. Сказал, ну, зачем? Бедолаги, они там питаются, чем придется. Вот я лучше там физически увечья получу. Я, самое главное, тут мы сейчас начали разговаривать об аскетике. То есть, я боялся, потерять молитву. Иисусову молитву непрестанную, потому что в пылу драки, в пылу каких-то этих, то есть в любом случае возникает чувство ненависти, в любом случае вскипает кровь, в любом случае какие-то помыслы ненависти, злобы, раздражения, обиды, все вот эти невротические чувства, они посетили бы его сердце, понятно, что они лишили бы его молитвы. Он предпочел физически, приобрести физические увечья, но не потерять это, чем пустить в свое сердце вот это вот, вот все вот эти все чувства.
Мне еще видится в образе преподобного Серафима Саровского, да и вообще во всей истории церкви того времени, такая важная деталь. Мы достаточно мало знаем святых 18-19 века. То есть, со мной сейчас, наверное, люди, изучающие то время, не согласятся, наберут достаточное количество, в том числе и локально, то есть местно чтимых святых, локально прославленных. Но в целом, если мы говорим о состоянии церкви в 18-м, в 19 веке, перед революцией, там, после революции, это вообще отдельная история, да, но перед революцией, это церковь такого тотального обмерщения, как бы это странно ни прозвучало, особенно за разговорами про Россию, которую мы потеряли, абсолютно православную Россию, все равно стоит почитать воспоминания людей того времени, и становится понятно, даже дневники Иоанна Кронштадтского. Даже по дневникам Иоанна Кронштадтского можно понять, что Россия того времени, она, будучи вся абсолютно до последней ниточки православная, крещенная, была достаточно далека от образца христианской жизни, христианства. И вот мы видим среди всего этого, можно же посмотреть, как к священникам в деревнях относились, как в городах относились к священникам. Мы видим вот такие маленькие всплески, как Серафим Саровский, Тихон Задонский, и еще там оптинские старцы, и еще, может быть, там с пяток, с десяток таких людей наберется.
Ну, полностью согласен. Просто, как сказать, выражаю, опять же, свое субъективное мнение, может быть, делюсь с радиослушателями своими, ну, какими-то, я бы сказал, религиозными переживаниями, и они больше как бы не претендуют на ранг объективности. Просто это как некая просто часть моего мировоззрения. А так, Алексей, я с вами полностью согласен по поводу того, то, что, ну, опять же, воспоминания историков, потому что писали, опять же, царская консистория писала указы там по поводу того, почему там свечи, как это тогда, протопопы почему дрались за требы на площади. То есть, как бы даже вот вплоть до того было, что там бить там...
Про крестовых попов. Есть такой замечательный термин. Крестовые попы, те, которые не связаны со словом крест напрямую, те, которые стояли на перекрестках, те, ведь нельзя было выйти из духовного сословия в то время. Что бы ты ни сделал, вот сейчас у нас там есть там ряд канонических мер, которые можно принять к провинившемуся священнику. Тогда меры, конечно, принимались, но выйти из духовного сословия было нельзя. Нельзя было там повесить рясу на гвоздь и уйти в мир. Это было очень сложно сделать. Это могли сделать только люди, добившиеся в своей духовной жизни каких-то очень высоких карьерных ступеней. Тогда они могли перейти еще куда-то, и то было сложно. А когда простые попы уходили, вернее, их за какие-то прегрешения удаляли, то очень часто они оказывались на перекрестках, где ждали какую-нибудь очередную требу, и за нее дрались.
Ну да, действительно. Но об этом свидетельствует обращение. Нельзя же это... У нас же, ну, слава богу, не кастовая система, как в Индии, например. Что ты родился там брахманом, ты будешь брахманом. А не родился, а родился неприкасаемым. Ты в этой касте останешься, и как ты, что не делай. И то же самое. Но не хочет, как это у нас митрополит Игнатий, ныне саратовский. Вот он хорошую фразу говорил. Он тоже невольник, не богомольник. И я считаю, что это действительно так. Потому что, ну, нельзя... Как, например, была мода при Иоанне Грозном всех бояр, не бояр, всех, кто перед смертью в схиму. Человек может быть...
Жен.
Жен, детей, неважно. Возможность была бы любимого коня, и коня бы подстрелили.
А обед из-за него приносил кто-нибудь, потому что у того был рот завязан.
Ну, а вот не хочет человек в Царство Небесное. Ну, не хочет. Как в том анекдоте, может быть, в раю и климат, ну, в аду компания лучше. Ну, не хочет человек. А тут его насильно, и вроде как, и опять же, тут какой-то некий, я считаю, мистицизм просто какой-то такой, ну, все подстригли, хочешь, не хочешь. Благодать, будь ты, благодать Духа Святого, Дух Святой, будь-ка добр, пожалуйста, человека в Царство Небесное. Прям сразу. Он не хочет, но его никто не спрашивает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы беседуем со священником Кириллом Кобриным, настоятелем Никольского храма в селе Сизьма Вологодской области. А говорим мы сейчас про Серафима Саровского в день его памяти, 15 января. Он представился, и сегодня мы его вспоминаем. И вот мы говорили о том, что... Вот феномен святости того времени и феномен святости Серафима Саровского, что среди вот такого тотального обмерщения церкви вдруг появляется человек один, второй, Тихон Задонский, оптинские старцы, еще несколько человек, которые своей жизнью, своим отношением к вере, они опровергают все вот это, вот весь этот негатив, который мы можем у Лескову прочитать. Это что, неправда? Правда, конечно, все это так и было. Но мы видим Серафима Саровского, и эта жизнь начинает играть несколько другими красками. Не все так серо, не все так уныло, если появляется Серафим Саровский.
Ну, полностью согласен, потому что, опять же, смотрите, я, насколько знаю, должно с момента смерти пройти 100 лет, и потом становится вопрос канонизации.
А в общем, по-разному. Вот я сейчас даже не буду пытаться искать. Везде по-разному. Он на, там, в Греции своя практика, на Афоне своя, в России своя.
Я по нашим меркам.
Ну, по нашим, да, там у комиссии по канонизации есть какие-то определенные свои критерии.
Ну, помимо, один из я просто назвал. Я, насколько помню, Николай II, страстотерпец, сыграл роль канонизации Серафима Саровского.
Да, его супруг, скорее даже, которая просила.
Да, да, да. Дело в чем? Вот мы говорим о феномене святых там, 19 века. Я думаю, что многие святые остались, так скажем, совсем под спудом. Не их мощи, а потому что то, что случилось в начале 20 века, и, опять же, переход от синодального управления церковью к именно патриаршеству, все равно что-то где-то какая-то нить прервалась, и что-то где-то сбилось. Многие, я думаю, что достойнейшие люди, которые почивают по Царствию Небесным, которые молятся за нас, они нам не явлены были. Ну, так уж случилось по Божьему промыслу, ну, я думаю, что такое есть.
Да, я тоже думаю, что, конечно, их было больше, но просто мы видим, что кто-то из них все-таки проявился и своей жизнью раскрасил ту эпоху своеобразно. Вот о канонизации, кстати говоря, да, прошло ровно 50 лет со дня его смерти, даже меньше, 49. Действительно, очень небольшой промежуток для того времени, это небольшой промежуток для нашего времени. Мы там говорим о новомучениках, но это отдельный прецедент. Мы говорим о том, что в сербской церкви прославлено огромное количество людей, пострадавших во время Второй мировой войны в лагерях там, системы Есеновац. Это отдельный случай. Но вот для 19 века... И смотрите, вот сколько людей приезжает на эту канонизацию, неслыханное дело, канонизируют фактически их современника. Многие из тех, кто присутствовал на канонизации Серафима Саровского, возможно, его даже помнили.
Ну, естественно. Ну, опять же, Господь управляет всем. И лично для меня, вот опять же... Мы просто беседуем, это субъективно, многими вещами субъективными именно делюсь. Я бы тоже с удовольствием из любой точки России бы поехал.
В Дивеево.
Да, совершенно верно. Да неважно куда, опять же. Ну, мы сейчас говорим про Серафима Саровского, а вот если бы канонизировали моего современника, а если бы я его еще, ну, даже там через вторые-третьи руки знал, я обязательно бы приехал, чего бы мне это не стоило.
Вот я что-то вспоминаю, у меня дома висит икона сербского патриарха Павла. Я не уверен, что он прославлен всей сербской церковью, но как местно чтимый, а может быть, уже и всей, но как местно чтимый святой в некоторых епархиях он почитается, и в храмах висят, а почти во всех храмах уже висят его иконы, так его любят сербы. Вот с ним я виделся один раз, незадолго до его смерти, когда он в очередной раз приезжал в Москву, поэтому мне так, я смотрю на нее, мне приятно, что я видел святого человека.
Ну, это восприятие просто нормальное. Я тоже, будучи в Белграде, я не мог не посетить могилу патриарха Павла. То есть, есть вещи, которые... Ну, ты не можешь мимо них пройти.
В католической церкви был прецедент интересный. В 2010 году она прославила польского священника Ежи Попелушко, активного участника сопротивления, убитого спецслужбами Польши в 80-е годы. И вот в 2010 году на канонизации отца Ежи Попелушко присутствовала его мама. Вот это, наверное, для нее было вот такое...
Ну, мне кажется, знаете, как... на многих вещах... Вернее, как на многих... Это из разряда... Вот, может быть, цинично звучит, но на похоронах детей... Я обычно говорю родителям: «Христос воскресе». И, может быть, я говорю, вы знаете, это, может быть, звучит цинично, но Христос избавил нас от смерти своим воскресением. Он разрушил смерть, врата адовы, и это просто разлучение души с телом. Я говорю, ваш ребенок жив благодаря воскресшему Христу. И также вот это, наверное, вот чем-то вот этим вот пахнет, этим воскресением. Когда мама приходит к своему сыну, и она радуется.
Да. И есть какой-то, даже здесь, наверное, образ воскресения Христова, действительно,
да.
И Богоматери.
Да, это действительно так есть, когда мама приходит, и все ликуют. И все ликуют, и нету вот даже вздоха из-за или жалости, либо какой-то вины, обиды. Нету вот этого всего. Сердце ликует. Как так? Мы, ну, представляете, мы на месте матери, мой сын святой. Каково же это? Вот какие Господь чудеса являет?
А вот то, что вы говорите родителям детей, чьих детей вы отпеваете, но ведь при этом они сами должны что-то знать про Христа, чтобы понимать смысл слов, что Христос воскрес, и ваш сын или ваша дочка, ваш малыш жив.
Приходится рассказывать, приходится говорить проповедь, потому что, ну, вы знаете, на похоронах ребенка морально тяжело всем. Священнику, наверное, вдвойне тяжело. Почему? Потому что, во-первых, чин отпевания младенца, он совершенно другой, там нет ни слова про грехи.
Ну, он уже... Это скорее чин утешения родственников?
Нет. Там такая молитва звучит, что «Господи, по неложному твоему обещанию, не мешайте детям, приходите ко мне, прими блаженного младенца сего». И там, что там нет ни слова про грехи вообще во всем чине. А во-вторых, понятное дело, что ты участвуешь в массовой, просто в массовой горести какой-то. И на тебя, получается, накатывает волна и внешнего, то есть тебе приходится, ну, утешать. И нести, сопереживать в любом случае. Ну, и волна внутреннего, потому что, ну, волей-неволей задумываешься, вот ты там своей аскетикой занимаешься, безуспешно вот, пытаешься какие-то побороть свои страсти. Иногда успешно, иногда не очень. Ну, чаще всего, как я как хороший христианин, наверное, сейчас скажу, что безуспешно. Потому что вот, чего-то, ну, все мы такие, наверное, так сейчас скажу. И вот волей-неволей задумываешься об этом, что, ну, а тут как бы Господь принимает младенца сразу к себе. И вот и ты действительно говоришь об этом, причем не для того, чтобы сказать, а тут, наверное, больше поделиться с тем, что какой Господь хороший. То есть и утешить людей. И проповедовать. Кто-то, да, может быть, не воспримет. А для кого-то слова мои покажутся циничными. И они имеют право на свои какие-то, на свою агрессию какую-то. Потому что, ну, как бы не все же верующие. И скажут, вон там поп наговорил, чего зря. Но те, кто даже допускает существование Бога, я надеюсь, что эти слова принесут ему какие-то назидания какое-то. Я недавно совершенно написал в своем Фейсбуке о том, что вот то ли привык я отпевать людей, которые умерли от, ну, от модной ныне болезни, от ковида. Потому что много достаточно людей умирает.
Несмотря на то, что вы служите в селе.
Ну, а какая разница-то? А что-то в селе нету ковида.
Ну, казалось бы, что это такая болезнь больших городов.
Нет, всех. Без исключения всех. То ли привыкаю я, то ли привыкают родственники, то ли все вместе мы привыкли. И вот как бы смерть стала не страшной. Она стала просто строгой учительницей жизни. Это как у Виктора Франкла. Вот это экзоциональные страхи, то, что страх смерти – это страх жизни. И это действительно так есть. То есть, когда человек боится смерти, он боится жизни. Где-то не успеть, где-то не так сделать, где-то еще чего-то. А мы, христиане, еще допускаем жизнь-то после. Я специально не говорю смерти, я говорю разлучение души с телом.
Но при этом найдите мне человека, который не боится смерти.
Я тоже боюсь предстать пред Господом.
А кто-то боится из вполне себе христиан не просто предстать перед Господом, а ставить то, что здесь есть. Вот эти все рассветы, закаты, близких людей, любимые места, автомобиль, квартиру. Ведь это все в течение жизни накапливается. И так иногда задумываешься об этом, думаешь, ну вот раз ты там назвал себя христианином, то зачем ты тогда привязываешься к этому всему, к этим местам, к этим людям, с другой стороны. А как не привязываться? Это же все твое, как сказать, нажитое, это все твое любимое.
Ну вот, Алексей, вы сейчас находитесь в Москве, я сейчас нахожусь в Сизме. Вот вы знаете, я когда стал служить в селе 6 лет назад, я постепенно подчеркивал какую-то мудрость, старушечью мудрость, когда они готовились к смерти. Лучше там платье себе это, вот, говорит, меня хоронить в этом. Опять же, сами себе покупали разрешительную молитву, крестик, иконочку. Все должно быть заготовлено, все лежало в отдельном этом. была возможность, они покупали бы и гроб.
Я, кроме шуток... многие покупают. Я знаю, что в деревне у многих стариков, еще в таких оставшихся целыми деревнях, стоят в домах гробы, в которых хоронить. А некоторые, и это и в Москве есть, заранее себе ставят памятник на кладбище, чтобы потом родственников не обременять. Там уже и там остается только добить дату смерти, дату рождения, уже здесь портрет
вот есть. Это из этого идет. Некоторые, у некоторых это доходит до другой противоположной крайности, не очень хорошей. Когда вот я устала жить, там я еще ругаюсь так, говорю, слышишь, еще покоптишь. Я говорю, еще внуков, еще правнуков. Еще, я говорю, ваш возраст, я говорю, пенсионный возраст повысили. Я говорю, нам-то уже до пенсии-то тяжело, а вы еще, я говорю, покоптите, чтобы свое забрать. Вот, они смеются так, как бы по-добродушному. Это, ну, вот есть вот это вот в народе, еще вот есть вот эта вот старушечья житейская мудрость такая. Она хорошая, я думаю, что считаю этому научиться. И уже нету о привязанности к земному чему-то. Есть только скорбь о том, что вот я не смогу ближним помочь. Вот привязанность к этому. Говорит, да у меня пенсия хорошая, я там и внучке чего-то надо, и это чего-то надо. И вот знаете, вот эти святые одеяльца и святые вязаные коврики.
А что это?
Это, ну, как сказать, бабушка сама там, чтобы рукоделием каким-то занимается, она вяжет коврик. И там из, ну, тряпочек каких-то, еще чего-то. Она с пенсии чего-то пооткладывает, но чтобы моим тепло было. Она купит там носков, купит одеяло, купит еще чего-то, какой-то праздник подарит. Вот это обязательно, опять же, я служу в Вологодской области, у нас, ну, сегодня минус там 27, наверное, или сколько, я за окно еще не выглядывал, но свежо. И вот обязательно надо вот кому-то, внукам, правнукам передать это все, чтобы, ребята, у вас было тепло. Я это вот так называю. То есть, это вот пуховое одеяло. Иногда из там своих сшитое. То есть, из кусочков. Это еще что-то бабушки вот в деревне сами. Либо половики вот эти.
В церковь приносят.
Да, естественно, конечно. У меня много, мне как-то бабушка принесла авоськи. Много-много авосек. Говорит, батюшка, ну тебе же надо вот по людям ходить, наверное, чего-то дают. Я говорю, ну дают. Говорит, на тебе. И там три авоськи прям такие хорошие, связанные. Это, то есть, это принесла. То есть, вот у них вот свое какое-то восприятие. Мы вот о восприятии сейчас говорим.
Нет. Нам сейчас надо прерваться буквально на минуту. Я напомню, что сегодня, в день памяти преподобного Серафима Саровского, мы беседуем с священником Кириллом Кобриным, настоятелем Никольского храма в селе Сизьма в Вологодской области, в Вологодской епархии. И через минуту мы продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера».